Мы читаем слова Ари Эцхаим, первый том, первый ветвь, Хав Бет, Паним Эсберот. Мы находимся в вторая колонка со слов «И проясняется». Еще раз, 22-я страница, Хавбет. Это пункт 7, Зайн. Вторая колонка со слов Ха-Медбаэр. Проясняется нам. А проясняется нам из всего сказанного, что все формы, которые нисходят к нам не напрямую от Творца, в этом будет невозможность терпеть, и это против нашей природы. И отсюда ты пойми, что новая форма, которая образовалась в получающем, то есть желание наслаждаться, это не, тут нет никакого недостатка и изъяна по отношению к Творцу. Наоборот, это начальная точка, отправная точка творения. Без этого вообще не было бы творения. Но получающий, который является носителем этой формы, чувствует в ней сам нетерпение. И потому, что эта форма не находится в его корне.
То есть желание получения выходит не напрямую от Творца, а созданы из ничего. То есть он не находится в Творце, но Творец его извлекает из ничего для того, чтобы сотворить из него творение. И поэтому творение, которое находится под властью желания получения, чувствует нетерпение, неудобство, давление, напряжение. В то время как, когда творение, хотя оно и в желании получения, но чувствует наполнение, то есть то, что исходит из самого Творца, то этим оно как раз чувствует покой, и так у творения есть и нетерпение, и покой, и неудобство, то, что не вышло от Творца напрямую, и удобство, то, что как раз вышло от Творца напрямую. Понятно?
А я бы хотел вот так спросить. Сущий из ничего, то, что сотворил Высший, у него это есть корень в Высшем? Получение, желание.
То, что находится в Творце, это нам хорошо, так мы построены, сотворены. То, что не находится в Творце, нам плохо. Так мы построены. Поэтому ощущение желания получения дает нам нетерпение, нам тяжело его вынести. Это называется хиссарон, или потребность по-русски, иными словами. В то время как ощущение нехватки в чем-то. В то время как различные наполнения, различные наслаждения, они исходят от Творца. И поэтому мне приятно их чувствовать. Потому что изначально нет приятного и неприятного, хорошего и плохого. Нет такого. Но добро или зло, нетерпение или терпение, неприятно и приятно, относится ли это к Творцу или это сотворено из ничего. То, что сотворено от этого плохо мне, то, что не сотворено, то, что исходит от Творца, из Еш, из Сущего, хорошо мне.
То есть расчет в нижнем. Но как такое может быть, чтобы чего-то не было бы высшим?
Желание получения не существует высшим. Это он сотворил из ничего. Из ничего. Сущее из ничего. Но нечего тут добавить.
Просто непонятно.
Не было в Творце. Потом он решил, что хочет сотворить. Сотворил. И из этого материала, который называется желание получения, сотворил все творения. Понятно? Вперед.
Отсюда мы теперь можем понять объяснение мудрецов, что этот мир был создан потому, что тот, кто ест бесплатный хлеб, стыдится смотреть в лицо ему. То есть это очень удивительно, то, что сказано выше. Теперь нам понятны становятся эти вещи. То, что имеет в виду отличие формы в желании наслаждаться, то, что обязательно есть в душах. Потому что тот, кто ест бесплатный дармовой хлеб, не может смотреть в лицо. То есть каждый, кто получает подарок, стыдится в момент получения. То есть по причине отличия свойств от корня, в котором нет этой формы получения. И для того, чтобы это исправить, сотворил этот мир, когда душа приходит в него и облачается в тело, и за счет занятий Торой заповедями, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, преобразуется получающий килим души в отдающий килим. То есть со стороны ее самой она не желала этого наполнения, но хотела этого света только чтобы доставить наслаждение Создателю своему, потому что Он хочет, чтобы души наслаждались светом. А поскольку она чиста от желания получать для себя, то есть она уже теперь может смотреть ему в лицо, и за счет этого достигает полное совершенство его действий. А потребность и необходимость такого долгого нисхождения до этого мира приснится дальше, что огромная вот эта работа преобразования формы получения в форму отдачи не сформируется иначе, как только в этом мире. Как это еще прояснится?
То есть Творец желание отдачи сотворил, желание получения, сущий из ничего, то есть то, чего в нем нет, и тогда желание получения ищет, как себя восполнить, потому что есть в нем нетерпение от того, что не находится в Творце. И в конечном счете он приходит к таким изменениям, что получает ради отдачи. И тогда выходит, что его хиссарон определяется намерением, не самим хиссароном, ради отдачи, как в Творце, поэтому он в своем хиссароне не стесняется, не стыдится, а наоборот, он гордится, что он как Творец. И наполнение, которое он получает наполнение для того, чтобы отдавать Творцу. Поэтому и кли ради отдачи, и получение наполнения в кли ради отдачи. И поэтому хиссарон, который был раньше, превращается в честь. Ну? Как бы понятно? Я не знаю.
Вопрос несколько общий.
Хорошо.
Ученик из Израиля, почему мы пользуемся такими понятиями, как доставить наслаждение Творцу, радовать Творца, если у него вообще нет желания получать?
Он дает нам пример. Как отец и мать, которые играются с маленьким ребенком, чтобы он действовал, ему надо показывать ему или смешные физиономии, или серьезные, или даже изображать гнев, всякое такое выражение лица, для того, чтобы его развить. Когда человек завершает исправление и прекращают все эти игры и достигает их, потому что он иногда видел Творца таким образом, иногда иным образом, в всяких формах, и изменился в соответствии с этим. Он приходит к состоянию, когда он видит, что Творец добрый, творящий добро на 100%, добрым и злым всем, и нет никаких в нем изменений, нет никого кроме него, и он совершенный. Потому что сам человек приходит к совершенству. А до того Творец, разумеется, хотя он и совершенный, но для того, чтобы привести творение к исправлению, ему нужно облачить на себя различные формы, такие облачения, которые на благо творений, которые подталкивают творение к исправлению. Понятно? Но ты хочешь что-то сказать, пожалуйста, только быстро.
В связи с этим, введение в книгу Зор, 13-й пункт, Бааль Сулам. Есть в этом желание Творца, когда вот это действует все только на получающие души. Это будет видеться душам, как будто бы Творец с ними участвует для того, чтобы увеличить постижение душ. Подобно отцу, который хочет показать своему сыну выражение лица удовлетворения или страдания, хотя у него нет ни того, ни другого, как только побудить ребенка к развитию, забавляться с ним. И только потом, когда он постигнет отца, увидит, что там ничего такого не было, как только позабавиться с ним. И также он пишет, и что хотя все эти выражения, изменения начинаются только в реакции душ, и там же заканчивается, и все равно им кажется, что есть желание Творца у самого него, а для того, чтобы расширить постижение душ в самой в святости. В этом и есть замысел творения, насладить творение.
И даже когда мы слышим, что так, Творец добрый, творящий добро, нет никого, кроме Него, Он совершенно, у Него нет никаких форм, плохих, хороших, и вообще Он абсолют. Но все-таки пока что в нашей работе по той лестнице, по которой мы поднимаемся, мы чувствуем изменения, потому что мы представляем Его, насколько мы Его ценим, насколько мы можем Его представить, вообразить. Поэтому это называется Творец. Боре, Бо-Уре. Иди и смотри. В то время как потом, в конце исправления, тогда выходит, что это высшая совершенная сила. Пожалуйста.
Ну и смотри, грешники разбиты, потому что держатся они за веревку, за две головы, и не хватает им пусты от его света, и поэтому им нужно движение. А ты уже знал, что множество движения очень беспокоит человека, поскольку исходит не напрямую из сути Творца. Но остаться пустым от обретения и блага — это тоже невозможно. Это тоже против корня, поскольку в корень полон всех благ. И тогда выбирают в нетерпении все-таки совершать действия, чтобы достичь это наполнение. Но поскольку все наполнение, все имущество только для себя, получается, что в этом человек умирает, и только половины он добился всего. И страдают с обеих сторон, как страдания, потому что много делали движений, и от отсутствия всего того, когда им половины-то не хватает. Но праведники в своей земле наследуют с двух сторон. То есть после того, как преобразуют свое желание получать в желание отдавать, тогда они наследуют с двух сторон. Не только достигают совершенства, наслаждения и все наполнение, они постигают также подобие по форме со своим Создателем. И в этом они находятся в настоящем слиянии, тогда находятся также в состоянии покоя, где наполнение приходит к ним само, без какого-либо движения и труда.
То есть, тот, кто находится в хисаронах и не может их восполнить, то все время находится в беге, никогда это не заканчивается, и человек умирает, и не достигнув половины. В то время как тот, который знает, как достичь совершенства, достигает его очень быстро, и на всех ступенях духовных, на которых он находится еще до того, как он дошел до конца исправления, но на всех ступенях, на каждой ступени он чувствует совершенство, и затем только добавляет хисарон к еще большему совершенству, добавляет хисарон к еще большему совершенству. То есть и в левой линии, и в правой, в каждом состоянии, на лестнице ступеней, он находится в совершенстве. Относительно, не конечно, но все-таки находится в совершенстве, потому что он знает, что он каждый раз достигает все большего слияния с Творцом. Понятно?
Последнее время я все больше и больше занят, понимаю, что без экрана невозможно сделать ничего. Конкретно.
Верно.
А вчера был у меня, ну так, такой конфликт с женой небольшой. Она мне говорит: нет у тебя экрана. Я чувствую, что у тебя экрана нет.
Она чувствует. Замечательно, но...
То есть я так столько был занят того, чтобы достичь того, что называется экран?
Ты рассказал?
Нет.
А откуда она знает?
У меня нет понятия. Она утверждает, что не получает от меня силу.
Но это что-то другое, но...
А как достичь экрана?
Скажи, что... Скажи так, то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, что то, что женщина получает силу от мужчины, это имеется в виду одно тело, говорится об одном теле, когда Зейранпин и Малхут, мужчина и женщина, существуют внутри человека, девять первых сферот, Зейранпин, письменная Тора — это мужчина, Малхут, а Малхут, устная Тора — это женщина, Нуква. И Нуква получает от Зеранпина силы, и в соответствии с этим обретает экран, отраженный свет, находится в зевуге Дага с ним, и тогда она его восполняет, он ее восполняет и так далее. Говорится о внутренней форме, о мужчине и женщине, которые внутри человека, в тебе. Но не то, что она, живя с тобой, должна получить от тебя какой-то экран или еще какие-то вещи. Об этом не говорится. И поэтому, хотя она хочет понять ногу Каббала, да? Она не просто так переехала в Израиль, прошла гиюр. Ну, объясни это. Да.
Вот этот пункт, который мы сейчас читали, можно это сравнить с нами, как мы пришли, до того, как мы пришли в науку Каббала, когда мы гоняемся за наслаждениями?
Нет, все имеется в виду в одном теле. Я прошу прощения. Я не привык глядеть на людей снаружи. Разумеется, в этом тоже что-то есть, но я смотрю на себя, в себя. Если я падаю, отключаюсь от духовного, то я бегаю, я мечусь, я нахожусь в нетерпении, в общем, большой балаган. Если я нахожусь в духовном, то у меня есть покой, спокойствие, я знаю, как ко всему подойти, и все получается, даже на уровне Бура. Понятно?
А что такое примириться с хиссароном или восполнить?
Восполнить хиссарон, ощущение нехватки, это значит приобрести на него экран. Потому что сам хиссарон, он несовершенен. Он от слова хасер, отсутствует. Когда есть экран, я тогда знаю, как использовать этот хиссарон, и тогда этот хиссарон становится совершенным. Он совершенен не вследствие наполнения, а вследствие исправления. Ну и затем можно его использовать и для наполнения.
Тогда оправдываем Творца?
Разумеется, ты оправдываешь. Оправдать Творца можно даже без того, чтобы ты исправил свое желание получения. Но ты понимаешь, для чего, что, и ты находишься, скажем, в процессе исправления. Понятно? Ладно, продолжим.
На ту же тему. Вот то, что мы сейчас читали, вся разница между грешниками и праведниками. Грешники бегают по какому-то кругу, с которого нельзя выйти.
Можно выйти. Человек все-таки выходит, если он находится в состоянии, что он не может оправдать Творца, если он находится в таком большом падении, и тогда им властвуют, над ним властвуют силы зла, то есть желание ради получения, тогда он называется грешником, злодеем. Но в конце концов он выходит, не навсегда ссора, и Творец ему обустраивает выход.
То есть силой оправдания, что есть в силе оправдать Творца, что выводит человека из ямы?
В любом состоянии, везде, в любом случае, когда я прохожу процесс от начала творения до конца творения, до конца исправления, я иду по этапам, которые Творец мне обустроил, в соответствии с тем, насколько я должен пройти, в соответствии с корнем души, усилием, которое я предлагаю, условиями, которые я могу использовать. И поэтому я должен поблагодарить его за каждый шаг, который я прохожу.
А как знать, что оправдывать, а что нет?
Нет такого, что нет.
Ну, пример. Такое получаешь отяжеление сердца, такой паралич, на урок не приходишь.
И есть возможность оправдать?
Не, я могу, конечно, сидеть дома и сказать, Творец мне это сделал.
Пусть вначале постарается приехать, а затем скажет, что Творец так ему сделал. Но в любом случае он должен благословить зло так же, как и добро. Если ты спрашиваешь об этом.
Но вот воевать физически, не то, что я получаю так смиренно.
Воевать физически, связаться с группой, чтобы послала к нему скорую помощь и привезла тебя как труп на урок.
Ну,
рахамим.
Почему все, что не хватает в Творце, плохо для творения?
Потому что так он сделал, чтобы мы как бы восполнили его.
А когда бина реализуется в рахамим?
Когда она может дать малхут, ее исправление, ее покрытие?
Когда творение готов отказаться от гордости,
отказывается от почести, в тот момент, когда он ощущает Творца, он сдается, смиряется.
Спасибо большое. Мы говорили об экране. Что такое экран?
Экран — это сила сопротивления. Наслаждением. Приходящим напрямую в желание получения, которые наполняют творение выше расчетов в соответствии с расчетами в желании получения, а не в желании отдачи.
А новое желание тоже в экране?
Это мы будем учить, мы до этого еще не дошли.
Раф, то, что касается экрана, мы говорим в материальном и в духовном, что экран дает силы.
Я не знаю, что такое масах, экран в материальном. Где в материальном экран?
Если я сижу на трапезе и выбираю, что кушать.
Это твои почести, твои расчеты. Ты можешь назвать это экраном, ты можешь играть, как будто это так, но это не экран. Нет экрана в материальном. Если есть экран, то человек уже в духовном. Понятно? Продолжим.
Пункт Хет. Первая колонка внизу. А сейчас, когда мы удостоились всего вышесказанного, нам понятно, хоть в какой-то мере, Творец, где его мысли — это не наши мысли, и все множество форм и всего, что постигается нами в этой реальности, которая перед нами, все это объединяется у Творца в одной единственной мысли, то есть в замысле творения, чтобы насладить свои творения. Когда вот эта единственная мысль охватывает все мироздание в законченном этом единстве, догмар тикуна, потому что в этом вся цель творения. Это также и действующее лицо, то есть сила, который действует в творениях, потому что у него только замысел, в творениях это будет обязательный закон. И поскольку он задумал насладить нас, в нас обязательно будет эта тема жить, желая получать его наполнение. И это также и действие. То есть после того, как в нас заложен этот закон, то есть желание получать наслаждение, тогда мы определяемся для себя этим действием. То есть изменение по форме, мы выходим из Творца в категории творения, из действующего в действие.
То есть мы действие Творца, поскольку Он определил в нас желание получения, в соответствии с желанием получения мы сейчас действуем, и Он тогда работает над этим желанием получения и делает из него то, что необходимо. А мы действуем. Мы приводимся в действие, поэтому мы являемся действием по отношению к Нему.
Это и усилие, и работа, где по причине силы, действующей, приводимых в действие.
Творец в творении.
Усиливается, развивается, как количество желания получения в нас через нисхождение миров до прихода в отдельное тело в этом мире. То есть полную противоположность по форме об источнике жизни, где туда он не может давать ничего. То, что несет телам смерть и различные страдания и усилия души, как еще будет написано. И это вопрос работы Творца в Торе и заповеди, служению. Потому что за счет свечения линии в этом узком месте туда нисходят святые имена, Тора и заповеди, и за счет труда в Торе и заповедях, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, постепенно преобразуется получающий келим в нас в отдающий келим. И в этом вся заложенная, обещанная нам награда. И поскольку получающий келим еще неисправны, невозможно нам обсуждать, невозможно нам открыть дословно народ, чтобы получить его наполнение. По причине страха изменения по форме, как сказано, тот, кто ест дармовой хлеб, стыдится смотреть в лицо. Из-за этого было первое сокращение. Но когда мы исправляем наши получающие келим, чтобы они были ради отдачи, мы сравниваем наши келим с нашим Создателем и достойны получать его наполнение до бесконечности.
Что нам сказал здесь? Многое. Творец сотворил желание получения. Желание получения действует в нас, поэтому мы называемся его действием, и потом он воздействует на это желание получения и пробуждает его, чтобы то делало то, что необходимо. И мы постепенно приходим к состоянию, когда мы ощущаем его отношение к нам в своем отношении к Нему, и хотим установить эти отношения. И тогда, если мы изменяем себя с помощью добавки намерения ради отдачи, доставления наслаждения Творцу, как написано здесь, то постепенно мы превращаем, но постепенно это значит, что мы постепенно превращаем наши получающие келим ради получения по частям, от легкого к тяжелому, и приходим к состоянию, когда мы притягиваем, выстраиваем все эти исправления в прямой линии. Вопросы?
Можно ли сказать, что замысел творения не сходит сверху вниз, когда приходит в этот мир и превращается из мысли в материю?
Нет, замысел творения — это замысел, мысль — это программа Творца привести творение к конечному состоянию.
А вот образ такой,
Замысел творения находится в корне четырех стадий прямого света. Она выше всего.
Но ведь она же действует во всем мироздании.
Воздействует, да, но не то, что она спускается и превращается во что-то. Она действует во всей действительности, разумеется, и в нашей действительности. Там.
Я хотел как-то сравнить это, как говорят ученые, что мысль в конечном счете реализуется в материале.
Это тоже неверно. Мысль не реализуется в материале. У нас нет никакого расчета, никакого знания, что такое замысел. Мы не понимаем мозг, мы не знаем, как он работает. Мы не знаем, в какой форме заниматься им. Это очень большая проблема. Чем больше мы продвигаемся в изучении, что это, мы все меньше и меньше понимаем.
Но ведь мы же все говорим, что проясняется в мыслях.
Верно. В мысли человека, который делает расчет, насколько он может отождествить себя с Творцом. Это иная мысль. Это мысль человека. Это иная мысль, чем мысль человека. А по отношению к мозгу, когда ты говоришь о мысли, о мозге, это очень большая проблема. Но в конечном счете, в последнее время, они начинают говорить правильнее. Они говорят, что наш мозг, не то что в самом мозгу есть что-то, но он связывается с какой-то более высокой мыслью, которая существует вне нас, и все творение — это единая мысль, а наш мозг только связующее звено с этим общим мозгом, с этой общей мыслью. Говорят уже больше так по делу. Да.
Творение — это замысел творения?
Творение — это... Он включен в замысел творения, можно сказать, да.
Так он замысел или?
Нет, это уже неправильный вопрос. Творение — это не мысль.
Ну, потому что...
Не, без... Мысль — это программа.
Как будто какие-то там две вещи.
Замысел творения — это программа творения, которую Творец создал по отношению к творению. До того, как он начал создавать, творить творение, он создал то, что называется замыслом творения, программой творения. Все. И она относится к Творцу, а не к человеку. Да.
Ну а где желание, где он включен?
Замысел творения для того, чтобы реализоваться. Именно он определяет, что нужно желание. И тогда из ничего создается желание, которого раньше не было. Замысел творения относится к Творцу. Желание относится к будущему творению.
Тут написано: по причине силы, действующей в пассивной форме, увеличивается количество желания получения в нас за счет нисхождения миров, когда не начинает действовать тело, полностью противоположная форма от источника жизни, когда это приводит, несет телам смерти и всякое страдание и так далее. Как правильно относиться к разным болезням, проблемам со здоровьем, страданиям?
Страдания? Ну, страдания, включая смерть. Смерть — это отключение от определенной ступени. Нет смерти, но отключение кли в определенном состояние от своего корня, когда он уже не может получить от корня на этой ступени никакого наполнения, называется смертью. И если кли не в состоянии наполнить себя различными наполнениями, которые ему необходимы для его существования, только для существования неживого растительного и животного, то тогда говорят, что этот кли находится в больном состоянии, в состоянии болезни. А если хиссарон находится на уровне медабер, человеческом, то там уже есть развитие желания, которое нужно привести к соответствию с Творцом, к намерению ради отдачи. И мы наши хиссароны тоже можем отсортировать как нулевое, первое, второе, третье, четвертое, неживое, растительное, животное, человеческое.
Ты как правильно относиться к болезням?
Как я сказал, на нашем уровне мы состоим из неживого, растительного и животного. На этих ступенях хиссарон нуждается в исправлении с помощью всяких вещей. Когда ты ешь, это тоже, ты тоже наполняешь хиссарон. Когда ты моешь себя, когда ты спишь, или у тебя есть какая-то потребность из-за того, что твое кли неисправно, это уже называется болезнью. Но это все хиссароны, потребности. Нет, нет ничего, кроме хиссарона. Ну, спрашивайте, может быть, я...
Так как же относиться к такому недостатку, как болезнь? Скажем, там есть дефект в кли, называется болезнь. Как к этому относиться? Когда есть болезнь, как относиться?
Тебе не надо относиться к болезни в такой форме, как ты относишься на человеческом уровне, где ты должен произвести духовные исправления. А на ступенях неживой растительный животный, когда у тебя там есть какой-то изъян, то ты должен относиться как все. Как сказано, что дано врачу право лечить. Все. И на ступени Адам ты тоже находишься в четырех этапах работы, и там есть психология, всякие такие вещи. Пока ты не приходишь к состоянию, что ты уже относишься, что твои изъяны относятся к твоему отношению к Творцу, к ступени человека, подобного Творцу. Но изъяны в формах меньших, чем это, скажем, на животном уровне, тогда ты находишься в болезнях, не дай Бог, и в соответствии с этим... А по телам нет разницы между твоим телом и телом других. Ты должен обратиться к врачу. Ты приходишь к врачу, потому что ты хотя ты каббалист, но рядом с тобой есть какой-то там Шимон с рынка, и вы вместе получаете лекарство, и каждый должен его принять и выздороветь. И тебе не помогут никакие молитвы, потому что Творец вложил в этот мир такое поведение. Даже хотя ты и знаешь, что это не относится к врачу и к приему этого лекарства, но ты так должен сделать, потому что это находится на животном уровне. Да.
Ну да, это понятно, идти к врачу и взять лекарство. А внутреннее отношение какое должно быть?
Что ты это должен сделать, с одной стороны, физически, а внутренне ты должен молиться Творцу, чтобы Он все так выстроил и дал тебе исправление. Почему ты так делаешь? Тебе достаточно получить лекарство или нет? Да, достаточно принять лекарство, но... Смотри, ты хочешь использовать эту возможность для обращения к нему. И действительно, тебе достаточно принять лекарство и выздороветь. Понимаешь? Только возможность. Понятно? Спрашивайте то, что я смогу объясню.
Хорошо. Грешник, даже полный грешник, да, который сидит там где-то в подвале, просит вернуть, да, желание с получением на отдачу. И его молитва получает ответ. Он становится праведником?
Это я не знаю, я не судья. В чем он праведник?
Ну, тем, что он сейчас, ну, совершил возвращение,
Какое раскаяние? Какое чего он сделал? Какое возвращение он сделал? Он находится там в укрытии, у него проблемы, его вскоре схватят. Он молится Творцу. Или его не схватят, а тогда он молится, чтобы кража была успешной. Так в чем же он праведник?
Ну, дошел до состояния, что, наверное, стоит быть хорошим.
Это что-то, это нечто иное. Он от того, что он сидел в укрытии, он продумал свою жизнь, насколько, какой он там такой и сякой, и решил возвратиться к раскаянию.
Да.
И тогда он молится к Творцу, чтобы тот возвратил его.
Да, он приговаривает, и Творец это исполняет.
Ну, это не наверняка, но он молится. Скажем.
Не, ну вот он так чувствует, что все, он закопал определенное желание.
Зависит о чем? Молитва зависит от того, от чего, о чем молитва?
Ну, тем, что.
Смотри, там написано о иной молитве. Когда он молится о том, чтобы ему удалось украсть. Там написано, что вор сидит в укрытии и молится Творцу, чтобы ему удалось преуспеть в краже. Все.
А я говорю о состоянии, когда он хочет перестать красть.
Да, ну.
И обязуется, он чувствует, что он сейчас обязуется.
Он выходит из скрытия, он не хочет больше воровать.
Так вопрос такой, что сначала? Сначала праведник, потом грешник, или грешник, потом праведник?
Я не понимаю эти вопросы.
Что более правильно в работе? От грешника прийти к праведнику или из праведника стать грешником? Что правильно? Что считается?
Это все время так попеременно, то так, то сяк. Да.
Элад из Афулы. Как развиться из того состояния, когда есть ощущение полного отрыва от товарища, от учебы, от усилия, быть в духовных выяснениях, как будто из меня все вытащили? Что делать в таком состоянии?
Котов хуцмице.
Написано, только не уходи. Каждый человек, который что-то проходит, он должен верить, что все проходят то же самое, больше, меньше. Каждый в соответствии со своими ощущениями, своими периодами. Но у всех одно и то же. Разумеется, есть души большие, маленькие, поэтому есть сила больше или меньше. Но относительным образом отношение сил к цели, глубине кли, силе кли, все так уравновешено, что действительно не на что жаловаться. Не на что. Только поймите, что мы находимся в начале замысла творения, в мире бесконечности, до четырех стадий, уже там все выстроено, все в конце исправления, в полном слиянии. Человек, простите, Творец так делает, он хочет, и это происходит. Теперь из того состояния, которое произошло, из конца. Сказано конец действия в начальном замысле. Он делает расчет, что я должен сделать, чтобы привести их к концу. К концу, когда они будут равны мне. Такие, как я. Как мне привести их так, чтобы они стали такими, как я? Самостоятельность. В действии отдачи. Вплоть до слияния. И в соответствии с этим он открывает с конца, так он разворачивает ковер так, до начала. И понимает, что ему нужно сделать, как бы, если так можно сказать, понимает. И это называется программой творения. И тогда он нас туда вводит, и мы начинаем. Поэтому нет тут расчетов, как мы думаем, на каждом шагу и так далее. Все заранее предуготовлено. И каждая душа уже находится в конце исправления, и все этапы выстроены, и никто не будет отторгнут. Ты не можешь тут избежать никакого шага. Ты только ускоряешь эти этапы. Все. И это тоже не очень от тебя зависит. Зависит, но до определенных границ, потому что ты все-таки вместе со всеми находишься в каких-то этапах. Человек да поможет ближнему и так далее. Но
как же?
Так это. У тебя нет особой свободы. Как ты ничего не знал, пробудился, тебя привели сюда, и не думай, что ты тут можешь делать то, чего тебе хочется. Самое правильное — это склонить голову и как бык под ярмо и осел под поклажу, насколько ты можешь. Да.
Внутри программы по творению какая роль страданий тела?
Тяжело мне сказать, но тут есть большая вещь. Большая вещь. Я помню, как Рабаш говорил мне, ты не знаешь, сколько ты приобретаешь этим. Не то, что нам нужно ждать этого, потому что это не хорошо ни в глазах Творца, ни в наших, но это стоит. Не то, что стоит мне сейчас решать, что мне это стоит, но все эти вещи, когда они приходят, они должны прийти. Есть исправления, которые невозможно пройти, осуществить, иначе как посредством физических, настоящих физических страданий. И есть такие, как когда ты получил что-то от кого-то, какой-то ущерб. Там, что происходит с нами в этом мире? Есть в них расчет. Понятно? Немножко продолжим? Ну.
Я хочу только продолжить то, что спросил Оган. Вы ему сказали, что это дается возможность связаться с Творцом, когда есть болезнь. Кому-то Творец дает возможность быть в связи с ним. То есть помимо того, что лечиться самому.
Да.
Что значит, что дает возможность быть в связи с ним?
Я пошел к врачу. Я получил лекарство. Сейчас принимаю лекарство, и я уверен, что выздоровею. Допустим, у меня есть какая-то температура или там проблемы с желудком, что-то простое. Я принимаю лекарство, уверен, что в течение там, полудня. Но все-таки вместе с тем, что я принимаю лекарство, могу обратиться к Творцу и поблагодарить Его за то, что Он послал мне врача и послал мне лекарство. И дал лекарству силу подействовать и на изъян во мне, и чтобы я выздоровел. И тогда я говорю, что я, собственно, верю, я обязан принять это лекарство, потому что это так это выглядит на моем уровне. Но тем, что я обращаюсь к тебе, я уверен, что это то, что меня спасло. То, что я обратился к тебе. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и исправляет меня. Это отдельно и то отдельно. Потому что мы оба находимся. Я — это сразу две, во мне сразу две части. Животный, уровень животной ступень и человек. На животном уровне я действую так, что дано врачу право лечить, и поэтому я должен пойти обращаться к нему, потом идти зарабатывать, идти на рынок. А на уровне человека я должен понять, что я должен сказать, что это все промежуточная работа. После того, как я все сделал, мне нечего делать, кроме как Творец, как Он мне это послал, так Он и излечит.
А что делать, когда страдания такие сильные, что ты не можешь добавить молитву?
И такое тоже есть.
Что делать-то?
Что делать? Ну, не могут. Ты сам говоришь, что страдания такие, что ты ничего не можешь. Ничего так ничего. А что ты можешь?
То есть нет связи с Творцом?
Неважно, есть или нет, я не в состоянии. Если я в состоянии, то, разумеется, что может быть лучше? Но если я не в состоянии, допустим, он дает такие страдания, что я не в состоянии.
В чем выигрыш-то?
Прибыль в том, чтобы ты почувствовал, что ты не в состоянии, и в следующий раз тебе нужно будет купить страховой полис, чтобы ты был в состоянии. И что это такое?
Группа.
Именно группа. Да, там кто-то есть. Вон там.
Спасибо. Тот случай, который был с вами, вы очень страдали. Рабаш говорил, что это очень вас...
באותו מקרה שקרה איתך שסבלת מאוד, ורבש אמר שזה טובתך.
Если бы вам предложили принять обезболивающее, и вы бы не страдали.
ואם היו מציעים לך לקחת נגד כאבים ולא היית סובל.
אני הלכתי לרופאים.
Я обращался к врачам, я принимал лекарства, хотя я, и несмотря на то, что я принимал все лекарства, болезнь продолжалась 3 или 4 месяца.
Хорошо, если у кого-то есть такая ситуация, что он страдает от болезни, и он знает, что если он примет обезболивающее, страдания прекратятся.
Есть, למשל, למישהו מקרה כזה, והוא יודע שאם הוא ייקח נגד כאבים, אז הסבל שלו ייפסק.
Но страдания вместе с тем они очищают.
אבל סבל זה מנקה את האדם, מזכך אותו.
חייב לקבל תרופה.
Обязан принять лекарство. Это не те страдания, которые очищают тело, очищают желание получения. Страдания, которые очищают тело, это страдания любви. Когда я очень стремлюсь думать хорошо о Творце и не могу из-за страданий, и страдания меня отделяют от Творца, вот тогда это страдание. И тогда я постепенно превращаю эти страдания в страдания любви, насколько я хотел бы любить и не в состоянии.
Ну, а тем, ты стадруемся, залобая.
Вы постепенно справитесь с этим, это не проблема. Все эти вопросы, которые я сегодня слышу, это вопросы легкие. Понятно? Ну.
То, что вы описали сейчас, это слышится как что-то самое высокое. Когда я физически страдаю, и мне больно от того, что я не могу оправдать Творца. Не от физической боли. То есть физическая боль меня сейчас не интересует. Но то, что я сейчас грешник, это сейчас болит. Вот такие страдания.
Да.
Как удостоиться этого?
Как удостоиться таких страданий?
Нет, удостоиться такой высокой ступени.
Поговорим, когда придем. Для чего мне надо думать о зле, о плохом ощущении? Я все время хочу чувствовать себя хорошо. Все. Я с самого начала ни о чем плохом не думаю. Что я из плохого полюблю его, из страданий будет у меня стремление к нему, как в фильмах. Не хочу. Я хочу все время чувствовать себя хорошо, наслаждение. Цель творения — это дать добро сотворенным. Если я чувствую себя плохо, я нахожусь в какой-то форме отключения от Творца. Точка. Поэтому мы не думаем о плохом ощущении ни в какой форме, ни в каком случае. Все. Чтобы мы знали. Где мы?
Страница Хавдалет, первая колонка наверху, и вот.
Но еще, да.
И вот мы видим, что все эти противоположные формы в том творении, которое перед нами, и все-таки форма действующего и действуемого в виде неисправности, исправления, в форме работы и дарования награды и так далее, все это включено только в единственный замысел Творца, упомянутый, самым простейшим образом, то есть наслаждать творение с абсолютной точностью, ни больше, ни меньше. И об этом, в этом включено также в этот замысел все множество постижений, как познание нашей святой Торы, также и внешних наук, и все множество творений, миров, от изменений управления каждым. Все это выходит и вытекают из единственной этой мысли, как это мы проясним дальше.
Да, понятно? Но каждый, в каждом отрывке что-то свое. Ты об этом спрашиваешь? Но не рассказывай, у нас нет времени. Нет. Нет, нет, нет. Для чего нам нужно? Я не хочу слушать ни о боли, ни о страданиях, ни о болезнях. Нет, нет, нет. Ничего. Ну и было выяснено выше.
А из сказанного понимается теперь в исправлениях Зоар то, что касается Малхут бесконечности, что об этом спрашивают все и называют Малхут бесконечности. Если это так, то там же есть девять первых сферот и так далее. А из наших слов проясняется вопрос желания получать, который включен в свет бесконечности Творца обязательным образом, и он называется Малхут бесконечности. Но там Малхут не было ни начала, ни границ, ни конца, на свет Творца, потому что там еще не раскрылось отличие по форме, по причине желания получать. Поэтому она называется бесконечностью Творца. То есть Малхут не совершает там никакого конца, наоборот, как это потом, после сокращения вниз, там в каждой сфере, в каждом парцуфе образовался конец силой Малхут.
Понятно, да? После сокращения экрана отраженного света, решение получения радиоотдачи, что все эти действия уже исходят от творения по отношению к Творцу, и творение, разумеется, ограничено, и там есть сов, граница на каждой ступени и в каждом состоянии. В то время как здесь, в Малхут, эйнсов нет границы. Все безгранично, все исходит от Творца. Или как сущее из сущего, свет, сила, отдача в нем. Или существующее из несуществующего. То есть это сила получения, которая создалась вне Творца в первой стадии с Авьютом Алев и начинает развиваться. Понятно? Ладно. Хорошо. Нет больше вопросов. Но продолжим немножко или нет? Вы сегодня не идете печь мацу? Нет?
Есть, есть, но это еще с пяти.
А, с пяти уже? Хорошо. Вчера я немножечко посмотрел. Ладно, очень хорошо. Но мы остановились на девятом параграфе. Девятый параграф.
הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד